Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 367 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Откроет нашу сегодняшнюю программу проповедь в неделю 16 по Пятидесятнице. У микрофона будет игумен Симеон Гаврильчик, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Продолжит программу заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Прозвучит очередная беседа из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». Далее в нашей программе очередная передача цикла «Из прошлого Сергиевской земли». Автор одноименной книги, старший научный сотрудник Государственного Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника Татьяна Васильевна Смирнова продолжает знакомить вас с особенностями архитектурного ансамбля Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И завершит нашу сегодняшнюю программу передача, посвященная памяти преподобного Алексея Засимовского. Сегодня Святая Православная Церковь совершала его память, а в нашей программе вы услышите фрагменты статьи внучатого племянника преподобного Алексея Засимовского Антона Данненберга, бабушка которого Вера Николаевна Данненберг, дочь исповедника российского 20-го столетия протоиерея Николая Беневоленского, недавно в эфире нашей программы делилась своими воспоминаниями и, в частности, вспоминала о своем посещении старца Алексея Засимовского.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Церковь Христова апостольская всегда своим верным чадом за божественной литургией предлагает чтение из Священного Писания. Это обычай древний, который восходит фактически к апостольским временам, временам древней церкви. И это происходило и происходит по той простой причине, что Церковь Христова из Священного Писания черпает для себя примеры, уроки назидательные, образы для жизни христианской, для жизни евангельской, жизни апостольской. И, конечно же, прежде всего, Священное Писание является и источником вероучения Церкви Христовой. И вот сегодня Церковь Христова нам предлагает особое евангельское чтение, в котором ведется повествование о событии, которое произошло на Галилейском озере. Уже в начале своего общественного служения Господь своей невероятной благодатной силой, силой слова, которые исходили из уст Его, привлекал к себе внимание многих людей. Вслед за этим Господь совершал этой же благодатной силой многочисленные знамения, чудеса, исцеления. И вот в данном евангельском зачале от евангелиста Луки рассказывается о том, как Господь совершил призвание к апостольскому служению апостола Петра. По мнению некоторых толковников, это было вторичное призвание апостола Петра, а также бывших с ним сынов Завидеевых и Иоанна, апостола, апостола Якова. Какова особенность этого призвания? Прежде всего, об этом нам говорит евангельский текст, что Господь, после того, как за ним последовало огромное количество народа, где в Евангелии сказано, теснился к нему народ, чтобы слышать Слово Божие, то есть настолько люди были объяты жаждой слышания живого божественного слова, что они буквально лепились к Богу-человеку, внимали каждому слову, исходящему из уст в него, ловили каждое движение, каждое мановение, каждый взгляд. Господь, теснимый народом, решил покинуть его, зайдя в одну из лодок, которая стояла у берега Галилейского озера. Одна из них была лодка Симона, или апостола Петра, как впоследствии назовет его сам Господь. Господь попросил отплыть небольшое расстояние на этой лодке, откуда вел в дальнейшем поучительную беседу, назидательную беседу. И после того, как Господь перестал учить, сообщает нам евангелист, он сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети своя для лова». Апостол Петр отвечал Господу: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Вот в этом небольшом отрывке Евангелия нет абсолютно ничего лишнего. Оно, каждое фактически слово, не только отточено, но каждое слово, оно имеет свое значение, оно имеет свой глубокий, глубинный смысл. Вот об этом говорится Серафим Семидиаланский. В частности, когда Господь повелевает Симону отплыть на глубину, то это повеление или сделать Симону, оно не только лишь означает отплыть на какое-то определенное расстояние, а оно означает другое. Оно означает, чтобы апостол Петр вник в суть духовного события или в суть свершившегося чуда Бога воплощения, чтобы он поразмыслил и осознал вот эту вот тайну пришествия в мир Бога-человека, Христа Спасителя, или, как он пишет святителю Амвросию: «Ибо познание сокровенных тайн Божьих, явление Сына Божия, Его непостижимое рождение есть такая глубина, в которой разум человеческий совершенно теряется. Но пусть мне не дозволено знать, каким образом родился Бог. Но знать то, что Он воплотился, полезно. Пусть, не зная способа Его рождения, должен знать, что Он действительно родился. Пусть я не знаю, каким образом Сын родился от Отца, но знаю совершенно, что Отец родил Сына». А далее, как мы слышим, апостол Петр проявляет полное послушание Слову Господа. Вот это вот тоже одна из особенностей, которая была присуща ветхозаветному Израилю, который воспитывался в законе почтения к слову Учителя, к слову Божию, потому что фактически с младенческих лет, особенно с 12 лет, когда уже отроки обучались Священному Писанию, изучали закон Моисеев, у них прежде всего воспитывали страх Божий, благоговение к святыне и к учителям и наставникам. Вот это вот оно здесь проявилось в действии апостола Петра. Апостол Петр, совершая повеление Спасителя, одновременно говорит, что до этого они всю ночь ловили рыбу и ничего поймать не могли. Мы трудились всю ночь и ничего не поймали. То есть то, что произошло в дальнейшем, это было явление, безусловно, всемогущества Божия, чудо Божие. И никак иначе невозможно это объяснить. И дали знак товарищам, сообщает евангелист Лука, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. То есть сети апостола Петра настолько были переполнены рыбой, что даже сама лодка апостола Петра не могла вместить количество пойманной рыбы. Требовалась еще помощь его друзей и знакомых. Но вот как апостол Петр воспринял это чудо, тоже немаловажно. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». То есть апостол Петр понял, что он сподобился великой милости и дару Божию, потому что чудо по отношению к человеку, тем более такое, оно, безусловно, является даром и чудом Божиим. Но здесь же апостол Петр проявляет свое глубокое смирение перед действием Божиим. Он чувствует себя недостойным этого чуда, Почему она говорит, что я человек грешный? Вот это вот ощущение своего недостоинства, своего никчемности и своей малости перед величием Божьим, перед величием того или иного чуда Божия, оно присуще было апостолам, собственно говоря, всегда. И вот это вот смирение, оно всегда сочеталось поэтому у апостолов с великим даром благодатного слова, потому что сила Божия в немощи совершается. И Господь, видя вот это вот состояние великого трепета перед чудом, благоговения перед свершившимся фактом, необъяснимым фактом, непостижимым фактом чуда, прежде всего успокаивает апостола Петра и говорит ему: «Не бойся». И далее призывает его к апостольскому служению: «Отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили и последовали за ним. Нам очень важно обратить наше внимание на то, как опять-таки апостол Петр и другие сыны Завидеева обратились к этому призыванию. Они с полным повиновением изреченному Слову Божию отнеслись и последовали за Господом, став его ближайшими учениками. Вот этот евангельский отрывок, он, безусловно, дает пищу для многих тем, для многих вопросов, которые вполне естественно возникают в ходе нашей христианской жизни, в ходе чтения и самого Священного Писания. Но в этой нашей беседе мы коснемся только фактически вот одного вопроса, который самым непосредственным образом связан с текстом Евангелия, а именно со служением апостольским или касающимся призыва апостолов к особому роду служения. Дело в том, что апостолы, как мы это впоследствии увидим в книге «Деяний апостольских» после Дня Пятидесятницы, действительно были призваны к уникальному служению. Эта уникальность, она заключалась в том, что весь мир, лежащий во тьме идолопоклонства, служения демонам, весь человеческий род, который находился в состоянии духовной смерти, были призваны тому, чтобы человечество осолить верой Христовой, да, чтобы привести их от смерти к жизни, потом, чтобы отвернуться от ложных богов, от демонов и познать истинного Бога, то есть Христа, Бога-человека, познать, что Бог есть один, но один в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святый. То есть именно в этом заключалась одна из главных миссий апостольской проповеди – проповедовать триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа, что повелел сам Спаситель перед своим вознесением. И то, что их проповедь, их служение было достаточно непростое и сложное, образы этого служения как раз и явлены вот в этом небольшом евангельском отрывке. Потому что, собственно говоря, корабль, на который зашел Господь, или лодка апостола Петра, это образ Церкви Христовой, которая находится, вернее, совершает свое плавание по бушующему морю, то есть по этому миру, который лежит в бездне греха и порока. И сеть, которой вылавливаются рыбы, то есть безгласные рыбы, это есть не что иное, как образ человечества безгласного, которое по образу своей жизни и поведению уподобляется животным, неразумным животным. Эта сеть, это не что иное, как есть проповедь апостолов. Эта проповедь апостольская, она вытаскивает из этой бездны морской вот эти души человеческие для того, чтобы совершать плавание в Церкви Христовой православной к вечному спасению. Но, безусловно, вот в этом плавании корабля явлена и главная миссия Церкви Христовой православной, апостольской церкви. Эта миссия заключается ни в чем ином, как именно уловление людей, человеческих душ или приведение человеческих душ в познание истины, к богообщению, к обожению, к исцелению собственной души от порока, от греха, от различных страстей, греховных привычек, чтобы человек изобразился образ Христов, чтобы человек являл в себе Сына Божьего благодати, чтобы человек из чада гнева по естеству стал ликующим чадом Божиим, Вот в этом, конечно, главная и центральная задача Церкви Христовой православной. И, собственно говоря, вот эта вот миссия Церкви Христовой, она не только обращена к миру нехристианскому, неправославному, который не знает Бога. Хотя, конечно, многие религии и произносят имя Бога, но не имеют общения с Богом и Бога не знают. Но это касается, безусловно, и миссии Церкви, которая должна, безусловно, быть обращена иконославному, неправославному миру, который тоже Бога не знает. Но вот для того, чтобы осуществлять эту миссию в Церкви Христовой, безусловно, каждый христианин, и прежде всего архипастыри, пастыри, как домостроители, служители дань Христовых, как об этом пишет апостол Павел, они призваны к неустанному труду, проповеди Слова Божия. Не только устами, потому что чисто рационалистическая проповедь или морализаторская проповедь, она не приводит человека к Богу. Она может доказать человеку, что Бог есть, что Бог троичен, но от этого у человека вера не родится. А здесь нужна именно благодатная сила, то есть проповедь должна быть исполнена благодатью Божией, силой Божией. Для этого и для епископа, и для пресвитера, и для диакона, и для каждого христианина требуется подвижническая благодать, которая дается человеку за подвиг собственной жизни. Каким образом он достигается? Он достигается тем, что человек в этой земной жизни, вступая в лоно Церкви Христовой, он неформально подходит к тому, что существует Церковь и заложена к ней, а пользуется этим как средством для становления себя как подлинного Сына Божия, подлинного христианина. Чтобы человек ощущал действие благодати Божией, чтобы человек чувствовал близость Божию к себе. Не случайно апостол Павел говорит, что плод духовный есть любовь, радость, милосердие, кротость, воздержание, долготерпение. Те, которые живут по духу, над ними уже не имеет власти закон. Тоже говорит об этом апостол Павел, закон естества. Но, как, например, если мы читаем те же самые послания апостола Павла, мы тоже узнаем, что не только лишь внешний подвиг и внутренний подвиг необходимы для человека. Очень важно человеку стояние в истине, то есть чтобы у него была правильная вера, чтобы он имел правильно мыслил о Боге. И в качестве такого вот назидательного примера я приведу слова апостола Павла. Именно в этих словах апостол Павел как бы описывает нам основные признаки, которые очерчивают образ жизни апостола-подвижника. «Мы же, как испоспешники, моляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии». То есть, опять-таки, подлинная миссия, еще раз подчеркиваю, она может лишь осуществляться в том случае, если человек сам живет подвижнически и право мыслит, и несет слово истины, и истина внешнему миру. К сожалению, это, наверное, одно отсутствие часто и того, и другого приводит действительно к тому, что к такому, так скажем, факту, который приходится слышать в наше время, что, вот, например, на 1000 россиян, граждан, только лишь приходится один церковный человек, верующий христианин. То есть, на самом деле, эта цифра, она достаточно ошеломляющая, потому что, казалось бы, при видимом таком храмоздании, расцвете внешнего, так скажем, церковного благолепия, мы видим на самом деле достаточно большое духовное скудение. То есть оно происходит именно по одной простой причине, что действительно мы часто христиане православные, мы не являем вот тот вот образ самоотречения, исследования со Христом и за Христом внешним людям. Людям, которые находятся за оградой церковной или так или иначе еще не являются действительно церковными людьми. И часто своим поведением, отношением к людям их отталкиваем от Христа, отталкиваем от Церкви. Вот в наше время, к сожалению, происходит еще подмена миссии церковной таким вот, мы об этом уже говорил, морализаторством. Но оно проявляется, в частности, вот в таком явлении, как экуменическое движение. В чем оно проявляется? В том, что, например, очень часто можно слышать о том, что цель пребывания нашего экуменического движения – это свидетельство православия. Но, к сожалению, и факт это доказывает, мы не найдем ни одного человека, еще благодаря вот этому экуменической деятельности, который перешел бы из инославия в православие. Почему происходит подмена миссии? По одной простой причине, как вот пишется в меморандуме Святой Горы Афон за 17 февраля 2007 года, что в результате тех же самых богословских диалогов длительных происходит изменение сознания как у богословов, так и у иерархов православной церкви в области экклезиологии, в области эсотериологии. Это видно в ряде таких документов, как, например, совместное заявление, принятое на смешанной богословской комиссии в Равене в прошлом году, или православной лютеранской комиссии, богословской комиссии, тоже в прошлом году приняты по Евхаристии. Оправдывают часто вот это движение созданием так называемого совместного социального служения. Но это тоже является подменой евангельской проповеди, потому что мы не можем вместе с иноверцами заниматься проповедью моральных, нравственных ценностей. Этого далеко недостаточно. В этом месте церковь не заключается. Наша задача – это приведение к обожению, к спасению. И опять-таки хотелось бы подчеркнуть, опираясь на слова апостола Павла, что вот эта вот миссия или проповедь, она должна происходить только лишь в слове истины. Этого слова истины у инославных не существует. Оно носит только лишь формальный характер, но безблагодатный. То есть, да, человеку можно говорить о тех или иных нравственных и моральных принципах, но они будут недейственны. На человека, на его сердце не будет воздействовать благодать Божия, которая человеку будет помогать вставать на путь спасения, обожения, преображения собственной личности. Вот это очень важная деталь. И, конечно же, вот при такой ситуации, которая у нас сейчас сложилась в стране, а именно действительно расцерковленности, безусловно, в первую очередь нужно обратить внимание на именно внутреннюю миссию, на миссию внутри нашего Отечества. И эта миссия, она может носить совершенно разные формы. Но мне, например, видится, что прежде всего эту миссию должны, безусловно, выполнять святые обители Христовы, которые всегда были призваны к тому, чтобы являть евангельский идеал в своей жизни, не занимаясь коммерцией, бизнесом, а действительно работая над собственными душами, вот, являя пример апостольской любви, взаимной любви друг к другу, взаимоподдержки, что очень часто можно встретить на Святой Горе Афон. И вот я знаю, что некоторые монастыри, например, оказывают своим устроением, своим духом любви огромное воздействие на очень многих католиков, протестантов, которые принимают православную веру, православное крещение, остаются в монастырях Святой Горы Афон. Безусловно, это прекраснейший пример действительно настоящей апостольской проповеди и словом, и жизнью, и примером. Но вот дай Бог, чтобы, конечно, мы в нашей вот личной жизни мы стремились не к тому, чтобы как бы надменно относиться к людям далеким от церкви, чем-то превозноситься или административно командовать кем-то, но являли действительно вот эту вот апостольскую любовь, снисхождение, такт, вежливость, снисходительность, долготерпение апостольское в слове истины и правды. Аминь.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
иконы Божьей Матери, святой Иоанн Кронштадтский призывает тех, которые не молились Пресвятой Деве Марии и не молились не от всего сердца, с нынешнего часа начать возносить ей молитву с усердием, как скорой заступницы христиан, прибегающих к ее покрову. Она всех готова слышать, но чтобы сподобиться ее заступления, необходима твердая вера в нее и искренняя смиренная молитва. Таким христианам много помогает молитвы Божьей Матери, но не действенны молитвы Божьей Матери для нерадивых к молитве и ко всякому доброму делу. Впрочем, что я говорю, недействительно, рассуждает батюшка. Нет, даже для них действительно молитва Божьей Матери, ибо она просит и о них Сына Своего, чтобы он и еще потерпел им. Не очнутся ли они от сна греховного, не познают ли бездну зла, в которой они погрязли, не пожелают ли небесной помощи, не вздохнут ли к Богу. И сколь же многих она воздвигла молитвами своими из глубины греховной. Примером тому может служить преподобная Мария Египетская, которая из величайшей блудницы сделалась величайшей праведницей, равноангельной. Именно молитвы Божией Матери сделали то, что она очнулась от сна греховного, пресекла к покаянию и решилась изменить свою жизнь. Постигнет ли душевная скорбь или напасть какая, прибегай, уже святой пастырь, к благосерднейшей Матери всех, Царице Богородице, и взывает: «Всеблагомощная Госпожа Богородица, вот мною владеют такие-такие страсти и грехи. Ты вся можешь, твоя молитва всесильна у Сына Твоего и Бога. Покрой, заступи меня от меня самого, от моих греховных страстей и привычек. Всем сердцем желаю себе исправления и спасения, но без Вышней помощи, без заступления свыше ничего не могу сделать. Сделаю шаг вперед, да потом целых 10 назад отступлю. Так и отталкивает меня от Господа сила вражья. Окаянен я, беден и нищ, и слеп, и наг духовно. Помоги мне, окаянному и бедному, и слепому, всей душой молю Тебя, верую, что Ты слышишь каждый вздох моего сердца, каждое слово от сердца выходящее, и милостиво заступаешь всех, кто ищет усердно Твоей помощи и кого не в конец обольстила лесть греховная. Заступи же, спаси и помилуй меня грешного, и она подаст избавление от всех зол и всем полезное дарует, ибо она божественный покров рабом своим».
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово». У нашего микрофона Татьяна Васильевна Смирнова, старший научный сотрудник Сергея Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника. В эфире передача по одноименной книге автора.
Храм 15 века – Духовская церковь, церковь во имя сошествия Святого Духа на апостолов. Построена она примерно на полвека позже Троицкого собора, на том месте, куда была перед началом его строительства перенесена деревянная Троицкая церковь. Известно, что строили ее псковские мастера. В 70-е годы 15 века великий князь московский Иван III затеял каменное строительство в Кремле. Но при постройке Большого Успенского собора рухнули своды. Возможно, что за время татаро-монгольского ига московские зодчие разучились возводить большие сооружения, и князь приказал вызвать строителей из Италии и из Пскова. Псковская земля не пострадала от татаро-монголов, и строительство там не прекращалось. Первыми прибыли итальянцы, и Успенский собор Московского Кремля выстроил Аристотель Фиораванти. А запоздавших псковичей пригласили в Троице-Сергиев монастырь и дали не совсем обычное задание – построить церковь иже под колоколы, то есть церковь-колокольню. Вот она и стоит в нескольких метрах к востоку от Троицкого собора. Кажется, что она выше, чем Троицкий собор, но на самом деле церкви одинаковы по высоте. Стройная и лиричная, высоко перепоясанная, как в старину подпоясывались женщины, под грудь, она похожа на девушку рядом с мужественным Троицким собором. Сложена эта церковь не из белого камня, а из большемерного кирпича и побелена. И пояс у нее не резной, а терракотовый, то есть из обожженной глины. Обращает на себя внимание глава церкви, голубая с золотым обручем. Этот вид она приобрела только в конце XVIII века. Из-за отсутствия сведений о первоначальной форме реставраторы не тронули ее, и стоит эта церковь, как девица краса, в нарядном головном уборе. Другие же каменные сооружения XV века, повальные и трапезные, не дошли до наших дней. Смутное время прервало строительство монастыря, но уже в 1635-38 годах были построены больничные палаты с церковью во имя преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. Каменные двухэтажные палаты предназначались для старых немощных монахов, для них же и церковь. Она совсем не похожа на другие храмы монастыря. Это церковь шатрового типа. Первая такая церковь была выстроена в 1532 году в селе Коломенском, загородной резиденции московских князей, а в середине XVII века патриарх Никон запретил возведение шатровых церквей, считая, что древней традиции эта форма не соответствует. Но она полюбилась русским людям, и после запрета стали строить шатровые колокольни, украшать шатрами ворота, крыльца, а на севере возводили деревянные шатровые церкви, на них не было запрета. Но каменных шатровых церквей успели возвести немногим более десятка. Ведь на период от строительства первой каменной шатровой церкви до запрета Никона прошло чуть более 100 лет, и на это время приходятся годы голода, войны с поляками и восстановительных работ после смутного времени. Глядя на церковь Зосимы и Саватия, мы буквально физически ощущаем, как упруго от одного объема к другому нарастает движение вверх, к небу, к Богу. Если Успенский собор — это сила, как бы вобранная внутрь, ждущая своего часа, то шатровая церковь олицетворяет силу, пришедшую в движение. Как птица, поднявшая крылья, рвется она в небо. Украшенная гирляндами, поясками, кокошниками и изразцами, то квадратными, то круглыми, напоминающими драгоценные зеленые камни, вся церковь — ликующая песнь победы. Ведь поставлена она в честь окончания героической обороны монастыря от поляков 1608-1610 годов. При взгляде на эту церковь вспоминаются слова художника и искусствоведа Игоря Горбаря. Чутье пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм, словом, все архитектурные добродетели встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа. Говорят, что архитектура – зеркало эпохи. Действительно, по облику архитектурного сооружения, особенно общественного, каким является церковь, можно определить время постройки, понять, какие были в то время у людей стремления, идеалы, каков был стиль жизни. Представим себе, что в Троице-Сергиеву лавру пришел человек, который совершенно ничего не знает о русской истории. Мы показываем ему постройки в хронологическом порядке. И вот доходим до конца 17 века, до трапезной церкви преподобного Сергия. Настолько не похожа эта постройка на все, что человек видел перед этим, что он, наверное, спросит, что случилось в 17 веке. Даже 300-летняя татаро-монгольская ига не повлияла так на душу народа, а следовательно на облик церквей, как события 17 века. Видимо, тяжкие испытания, выпавшие на долю народа, усилили у многих стремление к богатой жизни, к украшательству. Забыты заветы Сергия, видевшего радость в добровольной бедности и постоянном труде. Белоснежны древние церкви, белый цвет – цвет чистоты. Пестро раскрашены постройки конца 17 века. Может быть, люди хотели вознаградить себя за те лишения, что перенесли в прошлом? Стиль конца XVII века называют московским или нарышкинским барокко. Нарышкины – богатые бояре, родственники Петра I, на деньги которых было построено много церквей в то время. А слово «барокко» происходит от португальского слова, обозначающего раковину. Не обязательно в строениях этого стиля должны быть декоративные раковины, но обычно здания стиля барокко имеют криволинейные декоративные детали. Искусствоведы в новом архитектурном стиле видят западное влияние – белорусское, украинское, итальянское, немецкое. В стиле нарышкинского барокко выстроены в монастыре трапезная церковь преподобного Сергия, царские чертоги, надвратная церковь Иоанна Предтечи и надкладезная часовня. Трапезную и царские чертоги строил один и тот же архитектор – Осип Старцев. Он расписал стены, как-то договорили, в шахмат. Красный, желтый, зеленый, синий, белой краской. Так что они как бы покрыты ковром. В то время на Руси впервые стали использовать оконное стекло. По сторонам больших окон архитектор расположил витые колонки, оплетенные виноградными лозами. Над окнами поместил криволинейные фронтоны, а наверху, под карнизом, ряд больших скульптурных раковин. Такие раковины мы видим в убранстве Архангельского собора Московского Кремля, построенного итальянцем Оливизом Новым в начале XVI века. Прямоугольная в плане с двускатной крышей трапезная производит впечатление необыкновенно богатого и пышного строения. С ее гульбища открывается великолепный вид на другие здания лавры. Сходны с трапезной и царские чертоги. Дополнительным украшением их стен стали многоцветные изразцы. Стоит присмотреться к церкви преподобного Сергия, соединенной с трапезной. Над основным объемом, крытым четырехскатной крышей, возвышается короткий и тонкий барабан с главкой. Никакого сходства с фигурой человека, как это было в храмах 15-16 веков, нет. Нет и стремления ввысь, как у шатровой церкви. В это время изменилось представление о храме. Храм – дом Божий, монастырь – сад Божий. И храм украшают именно как дом, а виноградные лозы должны вызывать мысль о райском саде. Виноградная лоза символизирует древо райское.
Вы слушали передачу «Из прошлого Троицкой земли». У нашего микрофона была Татьяна Васильевна Смирнова, старший научный сотрудник Государственного историко-художественного музея и заповедника. Продолжение нашей следующей передачи. сегодня Святая Православная Церковь совершает память преподобного Алексея Засимовского, старца Засимовой пустыни. Мы предлагаем вам, дорогие радиослушатели, фрагменты статьи, опубликованные 14 января 2011 года на сайте православие.ру кандидата исторических наук Антона Данненберга, внука Веры Николаевны Данненберг, урожденной Беневоленской, дочери исповедника российского 20-го столетия, протоиерея отца Николая Беневоленского. В нашей программе прозвучал цикл воспоминаний Веры Николаевны Данненберг, а сегодня мы предлагаем вам фрагменты статьи ее внука «Алексеевщина. История одного дела», посвященной памяти преподобного старца Засимовой пустыни Алексея. Января 1940 года начальник управления НКВД по Московской области Кубаткин утвердил постановление на арест священника церкви Вознесения в городе Загорске, бывшем Сергиевом Посаде, отца Николая Беневоленского. В постановлении, представленном старшим следователем следчасти НКВД Московской области, в качестве основания для ареста указывалось, что Беневоленский является племянником юродивого Алексея, схемонаха Черниговского скита в Загорске, известного духовника-паломников, приезжавших в Троице-Сергиевскую лавру. А последователи этого Алексея составляют особую секту, весьма влиятельную среди религиозной массы. Конец цитаты. Дело номер 7, как пишет Антон Данненберг в своей статье, представляет собой один из интереснейших примеров попытки чекистов справиться с истинно народным движением, имеющим глубоко религиозные корни. Что же на самом деле представляла собой так называемая «Алексеевщина»? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратиться к личности человека, чье имя и легло в названии данного православного течения, преподобного Алексия, старца Засимовой пустыни. Старец Алексей, в миру Федор Алексеевич Соловьев, родился в Москве 17 января 1846 года в семье настоятеля церкви Симеона Столпника за Яузой, протоиерея Алексея Петровича Соловьева. Отчасти рождение в семье потомственного духовенства предопределило будущее Федора Соловьева. В 1866 году он окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в диаконы. С 1867 по 1895 год он служил диаконом в храме Николая Чудотворца в Толмачах, а затем был приглашен служить в Успенский собор Московского Кремля, будучи рукоположенным уже в пресвитеры. В октябре 1898 года, после 3 лет служения в Успенском соборе, протопресвитер Федор Соловьев уволился по собственному желанию и поступил в Засимову пустынь, что в 20 километрах от Сергиева Посада. Там он принял монашеский постриг с именем Алексей. С этого времени и вплоть до 1923 года, когда советская власть закрыла пустынь, иеромонах Алексей жил в этой пустыне, а после ее закрытия перебрался в Сергиев Посад, где и скончался в 1928 году. Таковы основные вехи жизни этого подвижника. Конечно же, эта краткая биографическая справка совсем не объясняет сути духовного пути старца Алексея, ставшего для многих духовным примером и авторитетом, и впоследствии прославленного в лике святых. И потому приглядимся к жизни подвижника повнимательнее. Он, как уже отмечалось, родился в духовной семье с давними традициями служения в московских приходах. При этом, как отмечает биограф старца протоиерей Илья Четверухин, Федор с малых лет отличался серьезностью, не шалил, уклонялся от веселого общества и шумных развлечений, был очень привязан к отцу, заботился о нем. Религиозность сказалась и на музыкальных пристрастиях будущего старца. Так, научившись играть на рояле, отрок исполнял церковные песни. Пел он и в хоре, и с самого раннего возраста прислуживал в алтаре своему отцу. В 13 лет Федор Соловьев получил серьезную травму. Язык колокола ударил мальчика по лицу, из-за чего он ослеп на один глаз. Случилось это, когда Федор учился в Андроневском духовном училище. Разумеется, подобное происшествие не могло не повлиять на подростка, который и без того отличался замкнутостью и углубленностью в свой внутренний мир. Биограф старца протоиерей Илия отмечает, что молодой человек всячески сторонился мирской жизни. По окончании училища Федор поступил в московскую семинарию. Учеба давалась ему нелегко, отнимала почти все время. В этот период он ничего не читал для развлечения. Он всегда отказывался от приглашений друзей-семинаристов пойти с ними на вечеринку. Другим серьезным ударом стала смерть жены, Анны Павловны, урожденной Смирновой, в 1872 году. Ситуация усугублялась еще и тем, что виноватым в ее смерти будущий старец считал именно себя. Дело в том, что отец Федор отказался проводить жену в гости, когда она попросила его об этом. По пути Анна Павловна провалилась в лужу, но, придя в гости, никому не сказала, что промочила ноги, и уже на следующий день она слегла сильнейшей простудой, довольно скоро перешедшей в скоротечную чахотку. Анна Павловна сгорела в считанные недели. Разумеется, это была всего лишь случайность, неудачное стечение обстоятельств, но, вероятно, отец Федор так и не смог простить себе смерти жены. Уход супруги еще больше отгородил его от мира. Как отмечает протоиерей Илья Четверухин, когда отца Федора одолевала безысходная тоска, он запирался дома и плакал. Он был, очевидно, в состоянии глубочайшей депрессии. Не исключено, что, будучи человеком глубоко религиозным, он истолковывал смерть жены как знак, указание на то, что ему следует окончательно порвать с мирской жизнью. Но тогда сделать это не представлялось возможным. Сам отец Федор считал себя еще не полностью готовым для такого шага, а кроме того у него на руках остался 4-летний сын Михаил. Вот как об этом писал архиепископ Арсений Жидановский. Овдовев, он задумался оставить мир и идти в монастырь. Но близкие убедили отца Алексея не бросать сына, сначала воспитать его, а потом уже и приводить в исполнение свое намерение. После усиленной молитвы и раздумья он согласился и в течение 25 лет жил в Москве, с нетерпением ожидая окончания образования сына, которое тот получил в высшем техническом училище. Чувство отчужденности, физическое увечье, полученное в детстве, смерть близкого человека – все это, безусловно, влияло на формирование определенного психологического типа будущего старца. К этому стоит добавить и своего рода экзальтированность, которая была ему присуща. Так, даже незначительные жизненные сложности могли вывести его из равновесия. Когда отцу Федору что-то не давалось в церковных делах, он огорчался, даже плакал. Известно было и его особенное усердие к своим церковным обязанностям. В храме диакон Федор проводил практически все время, всегда приходил в храм первым, а уходил последним. Об этом же свидетельствует и епископ Виссарион Нечаев, в то время священник Никола Толмачевской церкви. «Хотел я было как-нибудь прийти раньше диакона, когда бы я ни пришел, он всегда оказывался раньше меня». Тяжелые невзгоды, постигавшие отца Федора Соловьева в разные периоды его жизни, формировали этого человека, закаляя и придавая мудрости в восприятии житейских невзгод и в то же время все больше отрешая от мира, выстраивая определенное мировоззрение. Прежде чем продолжить рассказ о духовном пути старца Алексея, пишет автор статьи Антон Данненберг, скажем несколько слов о самом старчестве, вернее, о таком пути достижения чистоты, как духовное трезвение. Как известно, суть данной практики состоит в том, чтобы противостать греху в самом начале его действия, оградить сердце подвижника от проникновения в него греховных помыслов, распространенный в аскетической литературе образ ума, стражи сердца, и тем самым приготовить его для того, чтобы в нем мог обитать Дух Божий. Ведется эта напряженная и многолетняя внутренняя работа, как пишет Иван Концевич, с помощью двух главных орудий. Первое из них – молитва, прежде всего Иисусова. Второе – практика проверки всех движений своей души мнением более опытного подвижника, старческое руководство, выражающееся особенно последовательно в регулярном исповедании или откровении помыслов. Старчество – это один из путей духовного трезвения, вместе с молитвой, ведущей человека к бесстрастию. Но старец Алексий пришел к старчеству несколько иным путем. Безусловно, вся его жизнь до прихода в Зосимову пустынь была пронизана постоянной духовной работой над собой, но при этом в его случае старчество было формой послушания, обязанностью, которую иеромонах Алексий был должен понести. Сам же старец с самого начала мечтал о полном затворе. И здесь мы подходим к вопросу, который уже не первое столетие интересует как историков-специалистов, так и православных авторов. Какова природа старчества? В случае со старцем Алексием можно говорить о том, что послушание старчеством в понимании этого долга, как духовного наставничества, было возложено на него до того, как слава о нем пронеслась по всей России. Безусловно, у настоятеля Зосимовой пустыни игумена Германа были все основания возложить на отца Алексия данное послушание, но тем не менее не будем забывать, что изначально он стал старцем фактически по обязанности, а уж затем старцем в более глубоком понимании этого слова, когда само старчество уже становилось феноменом, иногда не связанным с монастырскими стенами. Как отмечал экземплярский в докладе «Старчество», очень многие великие аввы не имели священничества, а в скитском жительстве этой колыбели старчества не всегда бывали и постоянные пресвитеры, но нередко последние приходили только для совершения богослужения. На наш взгляд, старец Алексий, начав с традиционной формы старчества, с течением времени вышел за ее рамки и стал старцем в мистическом, метафизическом понимании. Таким образом, его старчество, по крайней мере, с 1909 года, можно рассматривать не только как формальное духовное наставничество, а самого его охарактеризовать словами святителя Иоанна Златоуста, который тот сказал об иноках в целом и о старцах в частности. «Это светильники, сияющие по всей земле, стены, коими ограждаются и поддерживаются, самые города». 1909 год был взят нами за начало отчета, так как именно в ноябре этого года, 29 числа, в Зосимову пустынь приехал наместник лавры архимандрит Тавье, который, посовещавшись с настоятелем пустыни отцом Германом и самим старцем Алексием, решил, что старцу мало 2 дней в неделю для приема посетителей. Прибавление 3-го дня было зафиксировано в дополнение к временным правилам для безмолвнической жизни духовника пустыни и иеромонаха Алексия. В дополнение говорилось: 1909 года, ноября 29 дня, находясь в Зосимовой пустыни для служения, мы с настоятелем оной пустыни игуменом Германом и старцем иеромонахом Алексием рассуждали о том, что старцу Алексию недостаточно 2 дней в неделю для выхода из своего безмолвия, для принятия братьев и мирян на исповедь и духовную беседу, а посему постановили: выходить ему дозволяется в пятницу к началу литургии и тут же причащаться святых тайн. По литургии же он может посвящать на исповедь и беседу с мирянами только 1 час, и только в такие дни, в которые литургия кончается не позднее 11 часов. Затем идти ему в келью для отдыха. С 2 же часов дня он должен принимать у себя в келье исключительно только одних братьев своего монастыря, принятых им от мантии, и других, которые пожелают исповедаться или быть на откровении помыслов. Толпы паломников стекались к старцу за утешением, так что под конец всем приходящим стали выдавать особые билеты, пропуская по 55 человек в день. Именно в этот период старец Алексий стал духовником великой княгини Елизаветы Федоровны, а среди его посетителей были Павел Флоренский и Сергий Булгаков. Каждый получал от него помощь. Вспоминают, что старец Алексий был очень снисходительным, понимал кающегося и прощал. И за этой добротой тоже тянулись люди. Как отмечал архиепископ Арсений Жидановский, слух о духовной опытности старца Алексия и о его необыкновенной доступности постепенно распространился повсюду. Особенно же москвичи массами стали ездить к нему. Дело дошло до того, что он, принимая народ без отдыха целыми сутками, начал ослабевать и подвергаться сердечным припадкам. Это обстоятельство, а затем и внутренние запросы духа заставили его временно затвориться в келье. Что касается высоких посетителей старца Алексия, то, пожалуй, особо следует сказать о великой княгине Елизавете Федоровне. Она посещала Зосимову обитель несколько раз в 1909 году, в 1910, в 11 и 2 марта 1912 года. Во время этих своих посещений пустыни великая княгиня неоднократно присутствовала за богослужениями, а также беседовала со старцем Алексием, у которого она не раз исповедовалась. С 1909 по 1916 год старец Алексий находился в так называемом полузатворе. Полный же затвор был дозволен ему отцом Германом лишь, когда старцу исполнилось уже 70 лет, в январе 1916 года. Точнее сказать, именно в январе игумен Герман дал свое согласие, а 5 июня того же года стало известно, что свое разрешение дал и наместник Лавры архимандрит Кранит. В его указе началом полного затвора значилось 6 июня, 2 часа дня. Но уже через год старцу пришлось прервать свое духовное уединение. 15 июля 1917 года он выехал в Сергиеву Лавру на съезд монахов, где был избран в члены Всероссийского церковного совета. А 5 ноября 1917 года старец Алексий сыграл и свою главную историческую роль, приняв участие в избрании патриарха. Вот как об этом событии вспоминал митрополит Евлогий Георгиевский. Перед началом обедни на аналой перед иконой Владимирской Божией Матери был поставлен ларец с тремя записками, на которых были начертаны имена трех кандидатов. После литургии служили молебен с чтением особой молитвы. Храм, вмещавший до 12 тысяч молящихся, был переполнен. Все с трепетом ждали, кого Господь назовет. По окончании молебна митрополит Владимир подошел к аналою, взял ларец, благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, и снял печати. Из алтаря вышел глубокий старец, иеросхимонах Алексий, затворник Зосимовой пустыни, неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры, ради церковного послушания, участвовавший в соборе. Он трижды перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку. Митрополит Владимир внятно прочел: «Тихон, митрополит Московский». Несомненно, вынув жребий, старец еще раз подтвердил свой духовный авторитет. Да и сам факт, что именно ему выпала эта честь, а в то же время и тяжелая духовная миссия, говорит о том, что личность его и заслуги перед церковью ни у кого не вызывали сомнений. Пробыв в Москве до весны 1918 года, старец вернулся в Зосимову пустынь, где оставался вплоть до самого ее закрытия, мая 1923 года. Он тяжело переживал обрушившиеся на церковь гонения. Резко сократилось число паломников. 28 февраля 1919 года иеромонах Алексий был пострижен в схиму, перейдя таким образом на высшую ступень православного монашества. А 6 мая 1923 года власти окончательно закрыли Зосимову пустынь. В качестве нового места жительства 77-летний старец выбрал Сергиев Посад, который через несколько лет станет пристанищем и для отца Николая Беневоленского, вынужденного покинуть Москву. Сам отец Николай периодически навещал своего дядю, привозя с собой и своих детей. Незадолго до смерти старца он был у него с дочерью Верой, у которой воспоминания о том визите сохранились на всю жизнь. 19 сентября 1928 года старец Алексий скончался. На его погребении присутствовали многие духовные дети. Среди пяти протоиереев, отпевавших старца, помимо них было 5 архиереев, 3 архимандрита, всего же на отпевании присутствовали около 40 священнослужителей, был и отец Николай Беневоленский. Вы прослушали фрагменты из статьи кандидата исторических наук Антона Данненберга, внука Веры Николаевны.